Район Хеден, 12:55. Найти нужный дом оказалось непросто. Новые указатели, похожие на те, что обычно висели в больницах, чередовались со старыми, которые, по-видимому, забыли снять. В результате возникла путаница с номерами, и это при том, что отличить один корпус от другого и так было практически невозможно. Все это напоминало огромный лабиринт с мечущимися, как крысы, людьми. Спросить дорогу было не у кого. К тому же Давид никак не мог сосредоточиться. Стоило ему хоть немного начать ориентироваться в этой дурацкой системе, как в голове опять начинали звучать чужие голоса и цифры. И он снова сбивался. Это было все равно, что пытаться решить математическую задачку, когда тебе на ухо бубнят случайные числа. Иногда ко всему этому примешивались волны чужого страха, царящего вокруг. Выпить. Срочно. Выпить и успокоиться. Его охватило непреодолимое желание выпить. Он не мог с уверенностью сказать, исходило ли оно от него самого или от Стуры. Скорее всего, и то, и другое. И Давид представил себе, как воображаемая смесь вина с виски льется в воображаемую глотку. Самое неприятное в телепатии заключалось не в том, что он мог читать мысли Стуры, Магнуса или кого-то еще, а в том, что он не знал, где его мысли, а где чужие. Теперь он понимал, почему ситуация в больнице была невыносимой. Чужие мысли, как правило, были слабее собственных и быстро терялись в гуле остальных голосов и образов. Минут через 10 Давид уже научился вычленять свои мысли из общего потока сознания. Но при большом скоплении оживших отделить свои мысли от чужих было нереально. Сотни разных «я» сливались воедино, смешиваясь, как акварельные краски. «Пап, я устал», — произнес Магнус. «Долго нам еще?» Они стояли в арке между двумя корпусами. Люди входили и выходили из подъездов. Судя по всему, большинству все же удалось отыскать нужные квартиры. Стуры посмотрел на номер дома и вытер пот со лба. «Идиоты», — заключил он, — «приспичило им нумерацию менять». «Ай!» — Стуры вскинул руку к нагрудному карману и сжал кулак, но вовремя сдержался. «Хочешь, я его возьму?» — спросил Давид. «Ага». Стура огляделся по сторонам и распахнул пиджак. На груди рубашки зияла здоровенная дыра. Бальтазар барахтался во внутреннем кармане пиджака, пытаясь выбраться наружу. Давид взял кролика, молотящего воздух лапами, и посадил его в свой карман. Кролик продолжал вырываться. «Мы скоро придем», — повторил Магнус. Давид присел на корточки перед сыном. «Скоро», — ответил он. «Как голова? Не болит?» Магнус потер лоб. «Не, только голоса всякие». «Знаю, я тоже их слышу. Тебе очень неприятно». «Да нет, я думаю про Бальтазара». Поцеловав сына в лоб, Давид встал. Прислушался. Что-то изменилось. Голоса в голове стали тише, почти совсем умолкли, сменившись какой-то непонятной картинкой. Длинные золотистые стебли и мягкое лучистое тепло. Тепло какого-то другого тела. Стура стоял, как вкопанный, разинув рот, затем медленно повернулся. «Тоже, наверное, видит», — подумал Давид. «Что же это такое?» Стура посмотрел на Давида и схватился за голову. «Так вот, значит, оно как», — произнес он с расширенными от ужаса глазами. Давид ничего не понимал. Впервые за все это время он испытывал безмятежное спокойствие, чувствуя, как рядом бьется чье-то сердце. Часто-часто, пожалуй, больше 100 ударов в минуту. И все же этот мерный стук вселял в него покой. «Господи, откуда ж столько мыслей?» — продолжал Стура. «Так и с ума сойти недолго». До Давида вдруг дошло, что это за стебли. Если бы не размер, он бы сразу их узнал. Это была солома, только толщиной в палец. Он лежал на сене, прижавшись к теплому боку, и соломинки казались огромными, потому что он сам был маленьким. «Бальтазар», — Давид считывал сознание кролика. Теплый бок и удары сердца принадлежали матери-крольчихе. Стура подошел к Давиду и протянул руку. «Я его, пожалуй, опять возьму», — сказал он. «Уж лучше так». «Вы чего там?» — спросил Магнус. «Смотри». Давид сделал знак Стуры, и все трое присели на корточки, образовав круг. Давид вытащил из кармана Бальтазара и протянул его Магнусу. «Вот», — сказал он, — «потрогай». Магнус взял кролика, прижал его к груди и уставился прямо перед собой невидящим взглядом. Стура оттянул лацкан пиджака, понюхал внутренний карман и поморщился. На светлой подкладке виднелись темные подтеки. Не прошло и минуты, как у Магнуса на глазах выступили слезы. Давид склонился над сыном. «Ты чего? Что случилось?» Магнус посмотрел на Бальтазара влажными глазами. «Он не хочет у меня жить. Он хочет жить с мамой». Давид и Стура переглянулись, и тесть произнес. «Понятное дело, только мама бы его все равно бросила».
«Как это бросила?» — не понял Магнус.
«А вот так, чтобы он научился жить самостоятельно. Так что ему еще повезло, что теперь он будет жить с тобой». Давид не знал, правду говорит тесть или нет, но на Магнуса это явно подействовало. Он крепче прижал Бальтазара к груди и заговорил с ним ласково, как с маленьким ребенком. «Бедненький мой Бальтазарчик, я буду тебе вместо мамы». Как ни странно, кролика это как будто успокоило. Он перестал вырываться и затих у Магнуса на руках. Стура огляделся по сторонам. «Давайте-ка я его все же спрячу». Бальтазар снова очутился в кармане Стура, и они продолжили поиски. Они отыскали нужный корпус по чистой случайности. 17 с А по Г. — гласила табличка над подъездом. За те несколько минут, что они возились с кроликом, обстановка вокруг сильно изменилась. Вдали раздавались звуки бьющегося стекла, хлопанье дверей и даже крики. Спешащие мимо люди прибавляли шаг и нервно оглядывались. А в воздухе нарастал какой-то странный звук, похожий на назойливое гудение комара. «Что это?» — спросил Стура, посмотрев на небо. «Не знаю», — ответил Давид. Магнус склонил голову набок. «Как будто какая-то огромная машина». Определить природу звука было сложно, но в одном Магнус был прав. Так мог звучать какой-нибудь агрегат, возможно, даже компьютер. Это было похоже на высокочастотный гул гигантских вентиляторов. Они вошли в подъезд. Вместо привычных запахов готовящейся еды, пота и пыли здесь пахло хлоркой. Вокруг все блестело, а на видавших виды дверях висели пластиковые таблички с именами новых жильцов, набранными трафаретом. Квартиры А и Б находились на первом этаже. Они пошли вверх по лестнице, сияющей чистотой. Магнус шел как старичок, становясь двумя ногами на каждую ступеньку. Чувствуя его страх, Давид старался подстроиться под шаг сына. На лестничной площадке между первым и вторым этажами Магнус остановился и заявил: «Я хочу взять Бальтазара». Стура протянул ему кролика, и Магнус прижал его к груди так, что наружу выглядывал лишь подрагивающий розовый носик. Последние несколько ступенек Магнус преодолевал с таким трудом, словно передвигался под водой. Звонок не работал. Прежде чем постучать, Давид подергал ручку двери. Дверь оказалась открытой. Он вошел в пустой коридор, и Стура с Магнусом последовали за ним. «Есть кто дома?» В дверном проеме возник пожилой человек с вечерней газетой в руках. Типичный сумасшедший профессор. Низенький, худощавый, седые взлохмаченные брови, очки на носу. Давиду он сразу понравился. «Да-да», — произнес человечек. «Вы, наверное...» Он снял очки, положил их в нагрудный карман рубашки и сделал шаг вперед с протянутой рукой. «Меня зовут Рой Бутстрём. Мы с вами...» Он поднес к уху полусогнутую кисть, оттопырив мизинец и указательный палец, как бы изображая телефонную трубку. Они поздоровались. Магнус попятился к двери, пряча Бальтазара. «Привет!» — обратился к нему Рой. «Тебя как зовут?»
«Магнус», — прошептал тот.
«Магнус, значит. А это у нас что?» Магнус замотал головой, и Давид счел нужным вмешаться. «У него сегодня день рождения. Мы ему кролика подарили, вот он и захотел его с собой взять, Еве показать. Она ведь здесь, правда?» «Конечно», — ответил Рой и повернулся к Магнусу. «Кролик, значит. Понимаю. Я бы на твоем месте тоже захотел похвастаться. Пойдем». Без долгих церемоний он жестом предложил им следовать за ним и скрылся в комнате, откуда появился. Давид глубоко вдохнул и, взяв сына за плечо, перешагнул порог комнаты. Взгляду его предстали голые стены и скудная больничная мебель. В комнате только и было, что кровать с тумбочкой, на которой стоял какой-то аппарат, и простенькое кресло. На полу возле кресла валялось несколько номеров журнала «Американская медицина». На постели сидела Ева. Повязку на лице заменили на толстый марлевый компресс, так что провала теперь почти не было видно, но голубая больничная рубашка заметно провисала с одной стороны груди. От головы Евы шли какие-то провода, подключенные к аппарату на столике у кровати. Изголовье кровати было приподнято, и Ева полусидела в постели. Руки ее покоились на казенном одеяле, а единственный глаз был устремлен на дверь. Давид с Магнусом медленно подошли к кровати. Давид почувствовал, как сын весь напрягся, словно пружина. Глаз Евы выглядел сейчас намного лучше. Серая дымка практически исчезла, и взгляд казался почти осмысленным. Почти. Правда, она сильно похудела за последние несколько дней. Здоровая щека запала, потеряв округлость линий. Уголки рта поползли вверх, складываясь в подобие улыбки, которая скорее напоминала зловещую усмешку. «Давид», — произнесла она, — «Магнус, мой мальчик». В голосе по-прежнему проскальзывали металлические нотки, и все же это был голос Евы. Магнус остановился. Давид выпустил его плечо и подошел к постели. Не смея обнять жену из страха что-нибудь повредить, он сел на край кровати и положил руки ей на плечи. «Здравствуй, любимая», — начал он. «Вот мы и пришли». Он сжал губы, стараясь не заплакать, и жестом подозвал Магнуса. Немного поколебавшись, сын подошел. Стуре тоже приблизился, встав за спиной внука. Ева переводила глаза с одного на другого.
«Мои любимые», — выговорила она, — «моя семья».
Повисла тишина. Никакими словами было не выразить то, что они чувствовали. Подошел Рой, сцепив руки на животе, словно давая им понять, что не собирается ничего с ней делать. Он кивнул на аппарат. «Вы не волнуйтесь, это всего лишь ЭКГ. Это не опасно. Вы, главное, не...» Незаконченное предложение повисло в воздухе. Рой снова отошел в сторону. Давид посмотрел на экран аппарата, где по черному полю бежала прямая линия, лишь изредка изгибающаяся едва заметными волнами. «Неужели так и должно быть?» Давид снова взглянул на Еву. Взгляд ее был спокойным и немного жутким. У него побежали мурашки по коже. Через пару секунд Давид сообразил, что его так напрягает. Голоса всех присутствующих в комнате по-прежнему четко звучали в его голове. Всех, кроме Евы. Давид посмотрел ей прямо в глаза и подумал: «Любимая, ну где же ты?» Ответа не последовало. Он попытался сосредоточиться, и ему даже удалось вызвать в своем сознании смутный образ, вобравший в себя все, чем она для него являлась. Но это было всего лишь воспоминание, не имеющее ничего общего с женщиной, лежащей сейчас перед ним. Он осторожно взял ее за руку. Ладонь показалась ему холодной, хотя была, должно быть, комнатной температуры. «У Магнуса сегодня день рождения», — сказал он. «Жалко, торта с малиной не было. Я-то его готовить не умею, так что пришлось обойтись покупным».
«С днем рождения, сынок», — произнесла Ева.
Приняв для себя нелегкое решение, Магнус подошел к кровати и вытащил Бальтазара.
«А мне кролика подарили. Его зовут Бальтазар». «Он очень красивый», — ответила Ева.
Магнус опустил Бальтазара на кровать. Сделав пару осторожных скачков, кролик уселся между исхудавших ног Евы и принялся обнюхивать одеяло.
Ева его словно не замечала. «Его зовут Бальтазар», — повторил Магнус. «Бальтазар — красивое имя. А со мной ему спать нельзя, да?»
Давид уже открыл было рот, чтобы ответить «нет», но, сообразив, что вопрос обращен не к нему, а к Еве, прикусил язык.
Ева ответила, повторяя за сыном: «С тобой ему спать нельзя».
«А почему?» «Магнус», — Давид положил руку ему на плечо, — «прекрати.
А ты мне потом разрешишь?
Потом поговорим». Магнус нахмурился и взглянул на Еву. За спиной послышалось деликатное покашливание. «Вообще-то», — начал Рой, — «я хотел с вами кое о чем переговорить». Давид погладил пальцем запястье жены, встал и подошел к Рою, уступая место Стуре. Поднимаясь с кровати, он бросил взгляд на экран ЭКГ, заметив, что зубцы стали выше, а интервалы между ними короче. Отойдя с врачом в сторону, Давид спросил: «Вы это имели в виду, да? Что она теперь совсем как...» У него не повернулся язык сказать «как робот», хотя именно так оно и было. Ева отвечала на все вопросы, и даже вполне осмысленно, но делала это механически, словно заученный урок. Рой кивнул.
«Я не знаю», — произнес он, — «может, это пройдет. Как я уже говорил, она делает большие успехи, но...»
Не закончив предложение, он сменил тему. «А спросить я вас хотел вот о чем. Вам говорит о чем-нибудь некто или нечто по имени Рыбак?»
«Рыбак?»
«Да. Как только я начинаю расспрашивать Еву о ней самой, все всегда упирается в этого самого рыбака. Это кто-то или что-то, что ее пугает».
Стуре встал и подошел к ним.
«О чем это вы?» — спросил он.
«О рыбаке», — ответил Давид. «Ева его все время упоминает. Вот мы и пытаемся понять, что же это такое».
Стуре оглянулся, бросил взгляд на кровать, где Магнус что-то рассказывал Еве, кивая на Бальтазара, ползающего у нее в ногах.
«Я знаю, что это», — произнес он и вздохнул. «Что, и часто она об этом вспоминает?»
Рой кивнул, и Стуре добавил:
«Все ясно. Понимаете, она тогда совсем маленькая была, лет 7, наверное. Да что уж там, я, конечно, виноват, не углядел. Она тогда чуть не утонула. Можно сказать, совсем уже захлебнулась. Хорошо, хоть жена сообразила, что надо делать, а не то».
Стуре покачал головой, погруженный в воспоминания. «Ну да ладно, короче, еле-еле откачали».
«Папа!»
Давид услышал пронзительный вопль сына еще до того, как звук достиг его ушей. Впрочем, нет, вопль в голове принадлежал Бальтазару. И пока крик Магнуса затихал, эхом отдаваясь меж голых стен, послышался другой, похожий на птичий клёкот, сопровождаемый сухим хрустом. Давид бросился к кровати, но было поздно. Тело Бальтазара по-прежнему лежало у Евы на коленях, но голова очутилась в ее руках. Ева поднесла ее к самому лицу, крутя так и эдак. Крошечный кроличий носик еще подрагивал, а глаза были полны предсмертного ужаса. Лапы несчастного животного судорожно подергивались. Струйка крови потекла с одеяла на пол. Лапы дернулись в последний раз и замерли. Ева приблизила свой уцелевший глаз к глазу кролика. Две черных дыры, отражающиеся друг в друге. Магнус закричал. «Я тебя ненавижу!» И что из сил принялся молотить Еву по плечам, размахивая руками так, что провода, присоединенные к ее голове, выскочили из своих гнезд. Прежде чем экран погас, Давид успел разглядеть, как кардиограф с бешеной скоростью вычерчивает зубцы кривой. Давид обхватил Магнуса сзади, прижимая его руки к бокам, и вынес его из комнаты, понапрасну шепча слова утешения. «Не понимаю, она никогда раньше...» Рой нервно потирал руки, переминаясь с ноги на ногу, словно не решаясь подойти к кровати, где Ева продолжала крутить в руках голову Бальтазара, тыкая пальцем в окровавленное горло с болтающимся серпантином сухожилий и связок. Стуре подошел к кровати, вынул голову кролика из ее рук, окрашенных теперь в темно-красный цвет, и положил на прикроватный столик. Он зажмурился, чувствуя боль и отчаяние, переполнявшие Магнуса. Затем достал из кармана кукол и вложил их в руки Евы. «Вот», — сказал он, — «твои куклы, Ева и Давид». Ева взяла их в руки, не отрывая от них глаз. «Ева и Давид», — повторила она, — «мои куклы». «Да». «Они очень красивые». Ее тон испугал Стуры больше, чем все происшедшее с Бальтазаром. Это была Ева и в то же время не Ева, будто кто-то лишь подражал ее голосу. Стуры не мог больше этого выносить. Он повернулся и вышел, оставив Еву, сидящей в постели, с куклами в руках. Давид нес Магнуса, а Стуре — то, что осталось от Бальтазара. Грязный комочек шерсти, еще совсем недавно мечтавший о сене. У подъезда они столкнулись с полицейским, махнувшим рукой по направлению к выходу. «Пожалуйста, немедленно покиньте территорию!» «Почему?» — спросил Стуре. Полицейский только покачал головой. «Да вы по сторонам посмотрите!» — сказал он. И исчез в дверях, продолжая эвакуацию. Они были так потрясены случившимся, что даже не заметили нависшей над их головами угрозы. Давид был слишком поглощен горем сына, чтобы думать о чем-то другом, но Стура теперь ясно различал какой-то звук, похожий на скрип старого дерева, пошатывающегося под ударами топора. Еще немного и рухнет. Сознание многотысячной толпы, охваченной паникой, сливалось в статический шум, так что вычленить отдельные мысли было уже невозможно, и над всем этим стоял леденящий душу скрежет. Лицо Стура исказило болезненная гримаса, и он взял Давида за плечо. «Пошли», — сказал он, — «нужно отсюда уходить. Немедленно». Они быстро зашагали к выходу. Если в эту минуту у них и были какие-то мысли, то они потонули в общем потоке сознания. Из подъездов выскакивали люди и бежали к воротам, словно спасаясь от пожара или войны. Хеден навсегда закрылся для посещений.